Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте! С вами передача «Ведическая астрология». Вместе с Данвантари Дасом мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Дас, здравствуйте!
Еще раз!
Как у вас настроение сегодня? Как погода в Москве? Вот осень уже вступила у вас в свои права?
Осень в Москве, она в это время всегда вступает. Такого я не помню, чтобы она не вступила в свои права достаточно. Север достаточно у нас здесь, в России. Вот, но она удивительна, осень удивительна, сентябрь очень хороший. Вот, настоящая осень.
Золотая.
Да, золотая, дождей практически нету, тепло достаточно для осени, солнечно, солнце достаточно ярко светит, ну, в общем, достаточно хорошо. Я думаю, может быть, вот сегодня немножко грустный день, сам ли он не грустный, просто я имел в виду, что солнце у нас перешло из знака Льва.
Сегодня?
Да-да-да, из своего знака. Это, кстати, называется день Сурья Сакранти. Ну, на сайте Йога Радио должен быть гороскоп на каждый день. Я его, естественно, не слушаю, понятно, по каким причинам.
На неделю, на неделю есть у нас точно,
на,
да.
На неделю, каждый... да. Ну вот Сурья Сакранти, ну, сейчас примерно уже в 17-х числах происходит. В общем-то, важных дел делать не надо. Где-то вот по Москве 4 часа 40 минут начинался.
У вас ваши ремонтники пришли, да, до инвентаря в работу?
Целый день была тишина.
Целый день. Это вот специально нам, чтобы потренировать наше терпение, там, Наталья Брабу. И нашим радиослушателям, конечно же.
Да, ну вот как раз...
Занимаемся йогой, мы спокойны.
Подтверждение того, что сегодня Сурья Сакранти, день, когда особенно предпринимать, но ничего не надо. Вот, мы будем продолжать начатое ранее. Поэтому оставайтесь в нашей волне, потерпите. Те, кто остался верен.
Да, а те, у кого есть мистические ситхи, пожалуйста, попросите наших вот ремонтников, ну, сделать паузу, сделать, может быть, обед или чай попить.
Ну, видите, они даже подождали аккуратно, чтобы начался эфир 5 минут, чтобы мы не сдали.
Спасибо им за это огромное. Данвантари Прабху, ну что ж, сегодня мы продолжаем беседу вот об астрологическом знаке Рак, да? В прошлый раз мы немножко начали уже говорить об этом. Данвантари Прабху, вам слово, вот что это за знак такой Рак?
Хорошо, давайте продолжим про Рак. Я уже сам не помню, что говорил, что не говорил, вот как мы уже обсуждали. Эмоционально чувствительный. То есть вспоминаем, что для нас... является определяющим в характеристиках знака. Есть управитель планеты. Все управители планеты. Солнце, Луна же. Вот, Солнце не звезда, она Граха. Называется в джотише. Граха обычно слово переводит как планета. Ну, планета относительно звезд на небе. Потому, хотя и звезда, но считается планетой. И Луна управляет раком, соответственно, Луна – это эмоции, чувства. Также это водный знак. Вот, кстати, мы прошли все 4 стихии. Вот,
да.
Овен, огонь, телец, земля, близнецы, воздух и рак.
Вода.
Вода, да-да-да. Mm-hmm. Вот я объяснял, что их 3 стихии по 4 знака. И 4 типа. Три типа по четыре, четыре стихии по, так, четыре стихии у нас.
Да, по 3 знака получается,
вот, по 3 знака, 12. Да, и наоборот, три типа есть по 4 знака, то есть это подвижный, двойственный и фиксированный.
Вот. Математика, однако.
Да, это очень хорошо в схеме видно, вот если были бы рисунки. Вот, квадраты такие рисуются на круге. Вот, к сожалению, что-то я в учебниках, кстати, по астрологии не видел этих диаграмм, схем. Они достаточно наглядные. Вот. Как-то я их видел и запомнилось очень хорошо. Мое терпение проверяют с этой дрелью, потихонечку сверлят. Итак, подвижный знак, водный и управляемый Луной одновременно. Вот. То есть это сплошные эмоции, чувства. Рад. И, собственно, вот то, что я про дома говорил, да, то есть мы должны это привязать с домами. То есть мы не просто рассматриваем знаки, но более глубоко. Вот. И поняв, что находясь во взаимном расположении друг к другу, каждый знак и, соответственно, каждая планета играет свою роль, мы из этого целостную картину, характеристики знака и получаем. Соответственно, вот рак, он среди знаков зодиака является четвертым по счету, и вспоминаем характеристики четвертого дома. Опять-таки снова получаем эмоции. Четвертый дом — это дом эмоций, дом чувств и дом личной жизни. Вот. И, собственно, ну вот рак — это для них семейная жизнь на первом месте стоит. Собственно, из знаков зодиака их можно как самых семейных выделить. Вот. Сам рак, то, что он управляется Луной, Луна она символизирует материнское начало. Вот. И четвертый дом, помним, тоже это дом матери. Собственно, Луна она является естественным сигнификатором, каракой четвертого дома.
Вот. Такой женский знак.
Да, он к тому же еще и женский. Вот, собственно, даже мужчины, рожденные под этим знаком, будут достаточно женственны и мягки. Ну, может быть, женственные немножко напрягает такая характеристика для мужчин. Качество будет мягкости, доброты, присущи такие материнское начало, забота, внимание.
Вот. Ну, а женщинам сам Бог велел, да, быть раком?
Так или иначе, я думаю, выбора особого нету, когда рождается. Вот. Ну, в этом смысле, да, что Бог велел матерями быть всем женщинам. Это само собой разумеется. То есть, собственно, вот когда вопрос задают, кто я, рак, овен или телец, то вообще, в принципе, вопрос-то неправильный, потому что все мы, в каждом из нас вот все эти 12 ролей присутствуют, все мы играем эти роли. Поэтому в этом смысле, да, это женщинам Бог велел
быть. Но они играют раком. Все роли, да, но, возможно, вот один знак, под которым родился человек, он большую, да, роль играет, наверное, так.
Да, ну вот будет Луна показывать видение жизни, отношение к жизни, менталитет больше всего определять. Но здесь есть такая загвоздка, что у человека может быть менталитет один, глубоко где-то внутри спрятан. Тоже тут могут быть специфические моменты. А внешне он может вести себя по-другому. Так-то самый главный знак – это все-таки лунный знак определяющий. Вот как человек, как личность, характер определяет лунный знак. Но тут тоже есть разные нюансы.
Где а то, лунный знак может... в смысле, где Луна стоит, да? Вот,
ну, да, да, да. Да, но это, соответственно, вы должны либо к астрологу обратиться. Тут можете к любому астрологу-любителю обращаться, это не так сложно узнать. Если он допустит какую-то ошибку, то только техническую. Вот. И даже если у вас есть терпение и желание, то можете скачать бесплатную программу, я вот Грахас рекомендую, разберетесь немножко, потратите время, ну, на все требуется время, даже, да, даже вердом овладеть, чтобы писать на компьютере что-то. Это проще гораздо программы, и тоже можете узнать, где Луна находится. Вот. Ну, опять-таки, могут быть досадные ошибки, хоть она и простая, все-таки, да, действительно, если человек с нуля, это сложно. Или самый простой вариант, просто зайти на Jyotishru, по-моему, да, Инна? И вроде бы там есть автоматические программы, и я знаю на других астрологических сайтах, но Jyotishru, пожалуй, самый большой, проще всего найти его.
Очень просто рассчитать, да.
Да,
просто...
вводите данные свои, и он вам дает лунный знак. Вот такая возможность есть. А то, что вот привыкли обычно знаком зодиака считать. Люди смотрят там в газету, в журнал, вот смотрят в календаре, когда они родились. Это, ну, это положение Солнца, собственно. Идея у астролога родилась простая. 365 дней год составляет это оборот Солнца, и, соответственно, все, что вы можете узнать из календаря нашего, это положение Солнца, но...
И то не опять... точно, вот в моем случае точно не точно.
Да-да-да, вот там опять-таки на границе все-таки, да. Уже надо время смотреть. А во-вторых, опять-таки мы упираемся в эту разницу между сидерическим и тропическим зодиаками. Вот. Но то, что я сказал, у любого астролога можете узнать, естественно, у ведического астролога, потому что вот есть принципиально вот эта разница между сидерическим и тропическим зодиаком. Ну, естественно, любой квалифицированный астролог, пускай даже и западный, он в наше время знает, что такое сидерический зодиак, и имеет представление о ведической астрологии. Сейчас все знают про ведическую астрологию. Астрологи. Поэтому они тоже вам могут сказать, что где у вас в сидерическом зодиаке находится Луна. Вот. Но тут нюансы могут быть. То, что Луна, она может находиться в каком-нибудь спрятанном доме, например, в 12-м, 8-м. Вот.
А в каком смысле спрятанном?
Ну, это... надо вспоминать тему, и в том числе и вам, то, что я про дома говорил, что 12-8 дома, они скрытые качества показывают человеку.
Ах, тайны, да, да.
Секреты.
В этом
вот, соответственно,
смысле.
Да, соответственно, вот как бы вот то, что я говорил вам только что, менталитет такого человека как бы спрятан, не показан для других, не очевиден. Вот. Может быть, это свои плюсы дает, а может быть и свои минусы. Вот. Не знаю, будет ли это интересно, но просто проще всего мне свой гороскоп в голову приходит. Все равно все секреты о себе расскажу на своем собственном примере, что Луна в восьмом доме находится. Вот. И, в общем-то, часто меня не понимают, в этом есть свои достоинства, есть свои недостатки, свои проблемы. Скорее, это больше проблем дает. У меня, правда, в таком специфическом положении, что там все-таки какой-то выигрыш за счет этого получается, но вот у меня Луна в рыбах, например. Вот, соответственно, будет Луна в рыбах, но это совершенно не совсем так очевидно. Правда, вот говорят с возрастом некоторые астрологи, что больше начинает Луна влиять после 30 лет примерно так. Вот, у человека может быть восходящий знак, сильный ладный, она тоже показывает характеристики личности. Вот. У меня лев, например, восходящий. Не знаю, насколько хороший пример, по радио просто говорю. Потом...
Хороший, да, нотари, пробу, любой пример хороший. Потому что так очень легко понять, правда, вот нашу тему.
Да-да-да. Вот, ну хорошо, когда вот прям... Я вот лекции когда давал прямо у кого-нибудь из зала, вот этот человек, кто-то этот. Вот, людям очень нравилось.
Да, вот посмотрите потом... на него, да, вот похож ли, или что вы скажете. Конечно, да, наглядный, да, пример, ну, всегда.
Такие живые примеры, потом пошел сказать время, дату, и начинаешь говорить о человеке, кем он работает, чем занимается, естественно, это аншлаг среди аудитории.
Да, впечатлить можно.
Да, впечатлить
можно. Что нужно публике, да, Данвантари Прабу?
Но что нужно публике, но опасно. Вот. Можно, надо быть очень уверенным в том, что говоришь, в том, что знаешь. Вот. Ну, как правило, яркие личности всегда есть. Вот. А если они яркие личности, то у них и гороскоп яркий. В этом секрет. Вот. Выбираешь яркого человека, яркую личность, и, соответственно, можно уже про его гороскоп более уверенно говорить. Ну вот, может быть, у человека мысли быть скрыты, непонятны для других, вот такой момент есть, может, восходящий знак. Есть еще даже Арудха Лагна, это вот как раз как о человеке думают, как его воспринимают. И, кстати говоря, Арудха Лагна, вот она, собственно, никогда и не совпадает обычно с Луной, не с Лагной, с асцендентом. Вот, может, в другом совсем знаке находиться. Вот. У меня, например, Арудха Лагна в близнецах находится. Вот. И действительно, в общем-то, в жизни вот так вот приходится все говорить, выступать, беседовать, нейтралитет поддерживать. Ну, на самом деле, это как бы совсем не является каким-то моим знаком. Вот. Но внешне, действительно, в жизни, вот, как часто человек выглядит, это показывает Арудха Лагна. Вот. Ну, больше всего это Луна влияет, либо Лагна может влиять тоже. На самом деле лучше, если человек целостный такой. То есть, если все-таки вот на 8-12 домах, помните, из того, что я про дома говорил, это не очень говорит о большом счастье для человека. Вот. И ну, лучше не усложнять людям возможность понять вас, быть теми, кто вы есть. Вот, открытым, понятным человеком.
Искренним, наверное, да,
Искренним, да.
правдивым.
Свои минусы могут быть. Вот. Но лучше быть самим собой, какой ты есть, чем изображать из себя кого-то, кем ты не являешься, или не быть понятым. Вот. Ну, так или иначе, в общем-то, как бы получается, если надо, чтобы сила где-то сконцентрировалась, чтобы в жизни чего-то достичь в гороскопе. То есть, если не совпадают внутренние, внешние факторы в жизни человека, думает он одно, хочет другое, делает третье, учится на четвертого, женится и замуж выходит, вообще непонятно за кого, потом куда-то уезжает. Ну, то есть вся вот так как бы жизнь получается распыленная в этом случае. Человек все попробовал, но ничего толком нигде не побывал, ничего толком не сделал. То есть вот надо, чтобы как бы какой-то знак все-таки лучше, чтобы был выражен. То есть как не знаю, какой пример привести. Ну, в картине должна быть какая-то композиция, да? Какая-то основная тема, какой-то цвет преобладающий.
Ну да,
То же самое
характер, который вот характер ее.
да, то же самое касается и гороскопа. Что-то должно характеризовать человека. То есть, если таких характеристик явных нету, ну что ж, какой человек, такая и жизнь. Такова его и жизнь. Вот. Ну, соответственно, люди такие более с ярко выраженными чертами, они, можно сделать вывод, большего достигнут в жизни. Вот, то есть говорят иногда ни рыба, ни мясо. Вот. Непонятно, что за человек. Иногда это может давать свои преимущества. Опять-таки, тоже вот ничего нельзя абсолютизировать, в крайности впадать. Все нужно как бы понимать взвешенно достаточно. Вот, к каждому гороскопу надо очень взвешенно, осторожно, тщательно, аккуратно подходить.
Беспристрастно, да, Данна Бабу. Последнее время это мое любимое слово, вот почему-то.
Может быть, и беспристрастно. Беспристрастно – это, в общем-то, это само собой разумеющаяся вещь, что беспристрастно. Но вот это очень сложно на практике показывает, в общем-то, и…
Ну, еще раз сложно.
Да, начинающие астрологи, они прям в восторге, лишь бы что-то действительно сказать, лишь бы найти, во, вот это же есть, точно про тебя, что там про тебя, ну как же, заикаешься, невнятные слова произносишь, спасибо, замечательно, вот, как бы, то есть, говорят все, все, что есть в гороскопе, начинающие астрологи, о, вот так, вот это про тебя, точно. И, как правило, видят вначале плохое почему-то всегда, закономерность такая. То есть вот ты заболеешь, там, деньги потеряешь, вместо того, чтобы… Притом преувеличивают все. То есть именно вот эта какая-то пристрастность начинает влиять.
Я так понимаю, что главное качество хорошего астролога – это вот спокойствие, да, терпение. Спокойствие, да?
Спокойствие, терпение. Ну, собственно, если астролог говорит от себя, то и ответ от того человека, которого консультирует, он тоже к себе получит. Соответственно, если он говорит с пристрастием, что вы там, знаете, не очень умный человек, тому, кого консультирует астролог, то и ответ он такой же. Поэтому должен, в общем-то, стараться немножко, может быть, даже в стороне прятаться. Переводчик хороший, да, он не должен быть заметным. особо.
Астролог, мы уже говорили, да, как-то это вот переводчик в конкретном смысле таком этого слова.
Ну, в каком-то смысле да, в другом случае, в принципе, вот можно почитать традиционную ведическую культуру, я сам себя поправил, что действительно к астрологам относились как к каким-то гуру. Вот, очень то, что важно, то, что это говорили. Но в любом случае, в общем-то, без пристрастия нужно. Могут быть разные астрологи, по-разному могут объяснять, говорить. Главное, какой результат получается, что из этого получается. Хороший результат или не очень. Вот, угу. А, конечно, проблематичный результат очень даже часто может быть, когда астролог что-то неосторожно скажет, пристрастен будет и так далее, к сожалению.
Тенмадари Брабу, вот у нас как раз Антон пишет такой интересный вопрос. Стрелец, счастливый ли это знак или нет? Конечно, стрелец маленькая рана, мы будем говорить, а стрелец у нас через сколько, да, там, ну, через 5 как минимум, да, передач. А, мы еще поговорим обязательно, Антон, подробно о стрельце. Ну вот как раз счастливый ли это знак к вопросу о беспристрастности?
Ну, в том-то и дело, когда одно дело, когда... Одно дело, когда астролог говорит другому астрологу, ну или учитель, астролог, да, ученикам объясняет. Другое дело, когда посторонним людям вот, часто непонимание возникает, то есть там открывают люди Брихат Парашара Ахура Шастру и читают, вот такой-то будет, рожденный с таким-то положением, будет дурак и неудачлив, а другой будет высокопочитаем и очень уважаем. Вот. Если он берет так из книги вот эти штампы
и говорит потом своему вот клиенту, да, скажем,
да, в кавычках. Да, карту смотрит, и потом открывает Брихат Парашара Шастру и зачитывает.
И говорит, вот. Ну вы, товарищи, дурак.
Да, вот там так написано. И вот в этом... Ну, надо быть, так нельзя делать. И вот действительно, что касается стрельца, то можно сказать, что счастливый знак. Вот, но поймут ли правильно те, кто не знакомы с астрологией. То есть давайте вспомним.
Что значит, вот, да, вообще? Вот
вспомним характеристики, да, то есть то, что я предлагал для рассмотрения знаков, да, что определяет. Во-первых, определяет, ну, вот планета-управитель, раз, и то, что они являются естественными домами в системе знаков зодиака. Вот. И теперь давайте вспомним про естественные дома. Какой дом самый лучший считается, самый счастливый? 9-й дом. Вот. А стрелец, он каким является по счету знаком зодиака? 9-м.
Угу.
Вот. Поэтому стрелец, да, он показывает удачу, успех жизни. Вот. Действительно, при ярком своем проявлении, если удачный гороскоп, то это могут быть любимчики жизни. Вот. Потому что 9-й дом это показывает то, что 9-й знак по счету, что им могут поручить какое-то важное дело или какую-то миссию. В принципе, это говорит о каком-то благочестии. Обладателя гороскопа 9-й дом, помните, это дом Гуру Пхава, дом религии. Вот. Могут руководство, начальство, учителя, то есть влиятельные люди, помогать, содействовать. Человек может достичь какого-то высокого поста, положения, миссии какой-то. Вообще характеризует их больше всего вот стрельцов, если как знак, как бы их тема в жизни – это миссия какая-то в жизни, какую-то миссию в жизни нести. Вот. Что-то давать людям. И одновременно знак юпитерианский, вспоминаем то, что Юпитер – самая благоприятная планета ведической астрологии. Поэтому здесь мы видим полный набор, действительно, считать, что это знак достаточно счастливый. Но если мы будем вдаваться в детали, в нюансы, то можно сказать вот астрологический языком, что это знак удачи, успеха. И даже знаком святых называется. Но очень много подводных камней – на которые могут наскочить стрельцы.
И об этом мы поговорим обязательно, да, в тот раз, вот когда у нас будет стрелец на очереди.
Да.
Я думаю, подробно мы об этом точно, Антон, поговорим. Так что слушайте нас, мы будем очень рады ответить на ваши дальнейшие вопросы. Танвантари Прабу. Что-то еще хотели сказать или вернемся к раку?
Давайте к раку возвращаться. Вот. Как раз... Ну, понятно, что эмоционально. То есть он четвертый знак по счету, да? Дом эмоций. Луной управляемый. Луна материнское начало показывает. Это женский, кстати, знак. Вот тоже вот эту характеристику мы не забываем, что есть знаки мужские, женские, мужские, женские. Они так и чередуются подряд. То есть Овен мужской, Телец женский. Вот. И Луна женская планета, поэтому достаточно действительно знак, в котором женское, вот это материнское начало достаточно ярко выраженные присущие качествами являются его. А тут интересный такой момент, что, ну, давайте скажем прямо, в общем-то, что идея равенства полов не совсем ведическая, патриархат все-таки больше, если так вот прямо говорить, честно, на чистоту ведическому.
Да, кстати, Танватари Прабу, вот я уже очень много учителей спрашивала, и как-то до конца не получила ответ вот на этот вопрос, да. В одном месте где-то я читала, что женщина, ей при рождении дано все, да. Вот я сразу так, видите, эмоционально, настоящий рак, да, к этому вопросу, сразу зацепилась так, по-раковски. Говорится, что женщине дается все от рождения. Женщина, она мать, да, женщина, ну, практически святая. А в другом месте мы читаем вот в шастрах, да, в священных писаниях, что женщина – это стри, да, если я не ошибаюсь?
Да, стри.
И это переводится уже, и она ставится в ряд вот буквально там вот с низшими существами, да, ну, в кавычках с низшими, как бы мы все души, мы все дживы, в принципе, равны, да, но вот именно женское тело, скажем, женщина, да, она ставится ниже. Как понять вот, эту вот, вот это вот противоречие, вот с одной стороны, да, ей все дано, она божественная, да, ей ничего не нужно как бы достигать уже в этой жизни, просто сохранить то, что она имеет, и с другой стороны вот стри.
Ну, все-таки стри вы считаете, Инна, что ниша подчеркивается, да, положение?
Знаете, не то, что даже я считаю, я как бы, ну, считаю я, конечно, как женщина совсем по-другому, да, я просто читала вот в одном тексте из Бхагавад-гиты, к сожалению, я вот сейчас не вспомню, какой текст именно, может быть, наши радиослушатели мне напомнят, стоит, что, ну, я примерно попробую, да, суть вот передать, что... даже существа, вот, которые служат, да, и поклоняются Господу, понятно, да, высшей личности, да, Господа, даже животные, даже перечисляются, значит, вот стри, да, женщины, шрабдхи, там, какие-то сибирские, да, не особо развитые, да, более вот приземленные какие-то там. Ну, все писалось в древние времена, все понятно, да, вот народности. И, по-моему, еще какие-то остальные низшие существа, вот прям вот как-то вот так вот было и написано. Вот, даже достигнуть с легкостью Господа. Ну, вот
да,
и вот
я немножко припоминаю этот стих из Бхагавад-гиты, который вы именно упомянули. Все-таки немножко вы преувеличили, то есть там не перечисляются низшие существа, а то, по-моему, в этом стихе перечисляются... неразумные люди, ваши шудры, в том числе и женщины.
Вот, да.
Вот. Ну, разумность, она не зависит, в общем-то, от пола. Вот, по большому счету. Это так. Вот, и... ну, как... затронули такой вопрос, я уже...
Сложный вопрос, да, Данвантари Прабу? Я знаю, может быть, и нам стоит поразмыслить над ним, потому что, действительно, я задавала его, ну, вот уже многим людям, и как-то, ну, может быть, я для себя как-то еще вот не
определилась. Ну, я сам рискнул, и все-таки с точки зрения современной, вот, борцов с сексизмом, за равные права, с феминизмом, вот. Насколько они действительно права защищают реальные, кого и как, это вопрос открытый. Вот. Конечно же, с их точки зрения будет ведическое общество, ведическая культура патриархальной. Вот. То есть, в общем-то, ну, может быть, и сексистской, да, как вот это слово страшное, современное придумано, то есть какой-то там дискриминирующая женщина. Но патриархат, он патриархату рознь. Вот. И так же, как вот то, что мы обсуждали, вот это, какая должна быть политическая система, там, монархия, это традиционное общество какое-то, там, равенство, неравенство быть. Вот. То же самое, как я вот говорил про традиционные ценности, про, вот, про монархию, что они, в общем-то, разные могут быть, и когда этому придается другое значение совсем, то, то это и другое содержание приобретается. Вот. И в любом случае это вопрос не принципиальный. То есть вот мужчины так, из-за того, что там где-то в ведах написано, прийти и сказать не могут, вот как в мусульманских странах там делается, что вот все, женщины теперь никуда не допускаются, нет у них на это права. То есть мы должны применять принципы эти, исходя из ситуации, исходя из обстоятельств. Вот.
И самый главный касается... принцип, да, ведическое, да, время, да, да, да. Время, место, обстоятельств.
Да, и что касается обстоятельств ведического времени, то женщины были, в общем-то, в основном довольны своим положением, и ничего они менять не хотели. А тут загвоздка есть такая, что касается, ну, взгляда большинства учителей ведических, ну, на феминизм, например, на эмансипацию, что на самом деле ведь предполагается, что на самом деле вот идею феминизма не сами женщины родили, а мужчины. Вот, потому что как мы не можем, то есть не так это в принципе женщине и нужно-то, вот, может быть. То есть в ведическом обществе мы видели, были довольны. Если женщины недовольны, ну, соответственно, мужчины виноваты, действительно.
Наталья Прабу, я-то, в принципе, довольна. Просто вот действительно как-то маленько такой парадокс хотелось бы выяснить. В каком, почему, с одной стороны, они действительно, да, вот ставятся, ну, как бы, божественные все дано от рождения, а с другой стороны, вот, стри, да, как бы, вот, шудры там и так далее. Просто вот интересен момент просто разобраться в этом.
Да, ну, могут, может, действительно... кому-то показаться, ну, может, и не совсем, что ли, понравится кому-то из женщин, если вот говорить прямо. Как бы женщины, смотрите, вот если смотреть с духовной точки зрения, считается, что все-таки это для человека, если вот он был мужчиной и родился женщиной, то это шаг назад какой-то. Вот, это если мужчина, он выполняет свои духовные обязанности, развивается, то он должен родиться мужчиной.
Ну да, и мы все знаем, что женщина найдет за мужем, да, как бы вот в этом плане.
Да, да, да. И теперь, понимаете, какая картина? Женщина, как бы, возможность для духовного человека отдохнуть. Поэтому как бы мужчина, ему дается больше возможностей, ему дается больше обязанностей. Женщине дается меньше возможностей и меньше обязанностей, соответственно. Вот. Ей ставится просто менее сложная задача. Каждый из них, и женщина, и мужчина, могут достичь, исходя из своего положения, каждый могут достичь совершенства духовного, играя свою роль. Вот. То есть, собственно, ну, упираемся в такие философские вопросы вообще, что...
Конкретно философские, да.
Существует неравенство, существует какая-то иерархия, вот. И на самом деле мы никогда не должны никому завидовать, вот. А, в общем-то, те занимают, вот, когда действительно по-настоящему духовное общество, те занимают наиболее высокое положение в идеале. Вот, люди, положение какое-то, ответственные посты, кто наименее гордый, кто меньше любит власть, кто, наоборот, готов служить другим. Поэтому, ну, получается, тем, что чем...
Чем шудрее, да?
Чем менее гордый человек, чем больше... Не, он просто, получается, занимает более высокий пост. То есть, собственно, надо понимать, что ведическое общество – это не общество, построены на зависти, на тщеславии, поэтому на многие вещи действительно мы не можем так прямо открыто говорить, обсуждать сейчас, когда действительно, может быть, Сейчас среди людей, конечно, отношения не такие простые и легкие, как ведические времена. То, что касается вот этих стихов, то, что вы упомянули, то та же самая история, что вот я говорил про астрологические тексты. То есть, собственно, это не то, что говорилось всем и каждому. Собственно, эти книги, священные тексты, их нельзя было даже каждому читать. И поэтому, собственно, это... Ну, когда говорилось, это говорилось в определенном просто в узком контексте. То есть нельзя сказать, что вот так вот женщина хуже или лучше, или мужчина лучше. Сами понимаете, что вопрос достаточно сомнительный, кто лучше, кто хуже. Вот. Наверняка женщины смогут, многие сказать, что женщины лучше мужчин. И во многом правы окажутся, естественно. Вот. Но вот с точки зрения достижения духовного совершенства, духовного разума, то женщины не причисляются к самым высокому классу людей. Вот. Скажем так, прямо в этих текстах. Это не делает их хуже, потому что какая вам разница, если вы едете в поезде, да? Какая вам разница, в первом вагоне вы едете или в последнем? Вот. Ну, пройдете немножко по платформе чуть-чуть, несколько метров, когда приедете на новое место. Все одинаково движутся, то же самое женщина, если она занимает положение правильно. Вот. Ведическое общество – это все как поезд один. То есть вот смысл вот этой системы варнашрама – это все, чтобы получали благо. Вот. И когда, в принципе, все стоит на своем месте, тогда, в общем-то, все благо и получают, как правильно говорил в собачьем сердце профессор Преображенский, что разруха в головах у людей. Вот, совершенно верно.
Вот когда совершенно верно. Особенно вот в нашу Кали-Югу вообще, да, все вверх ногами. Да, можно сейчас также заметить, что женщин намного больше женщин духовных. Да, вот наши, например, наши радиослушатели, статистика нас не обманывает. Это, ну, большинство женщин. Процентов там как бы не 80.
Да, я соглашусь вот с этим фактом. То есть, собственно, многое к тому, что говорилось там в традиционном обществе, к нашему обществу неприменимо. Я уже сказал, что, в принципе, вот эти правила, надо понимать, что они являются не главными, не принципиальными в ведической культуре. Поэтому, если там кто-то действительно мужчин пытается использовать там...
Этот стих, да?
Стихи и так далее к женщинам, то знаете, что, в общем-то, у них нет этого... Право, это вообще это рекомендация, то есть это не принципиальный вопрос, как общество устроено. Есть рекомендации, это к культуре относится. Но более важны принципы, которые за этим стоят. Вот. А принципы, конечно, таковы, что общество всегда делится на женское и мужское начало. Вот. Игнорировать это нельзя полностью.
В том числе, ну и не получится, да.
Да, и не получится. Вот. Ну и веды, конечно, об этом говорят. И говорят, естественно, более прямым языком. Иногда я даже не знаю, там Ману Самхити есть некоторые стихи, действительно достаточно жесткие. То есть, Бхагавад-гиту вспомнили, там действительно про женщин не очень уважительно. Но есть и противоположные стихи, то есть тот, кто спешит цитировать все это, он на самом деле чаще всего не знает.
Да, вот о том я и говорю. То есть я как раз на эти две противоположности вот и натолкнулась. И мне так сразу интересно стало. Ну, наверное, когда-нибудь найду свой ответ. Вот. Данвандари Прабху, рак.
Да, ну что, к чему я говорил-то про то, что, то, что женский – это знак. Вот посмотрите, все водные знаки, которые считаются брахманическими, то есть обществом, во главе общества должен стоять выше класс брахмана, они являются женскими знаками, если вы посмотрите. То есть это рак, рыбы и скорпион. Все женские знаки. Поэтому, кстати, это отображает положение брахмана в обществе, что, в общем-то, они по отношению, хотя являются лидерами общества, они женскую роль играют. То есть активное начало выше, политическая власть на кшатриям принадлежит, военные и так далее. Вот, а кшатрии, в общем-то, только... То есть брахманы, они только смотрят со стороны. То есть то, что женские знаки, вот брахманические знаки, они все женские, это показывает их то, что они действительно активную роль в обществе занимают. Вот, Они только говорят, как должно быть, говорят, что видят, вот, и учат. И вообще, если посмотрим описание даже в ведических текстах, истории разные, то мы увидим, что чаще примеры идеалы мужчин в обществе, вот, которые в ведическом описываются, это более мягкие характеры, не тот современный вот мачо там, да, то есть воины, они, конечно, прославлялись, но вот, например, в ведической культуре там вполне нормально, если мужчины плачут, считается, ничего плохого там нету. Вот, то есть мягкость, вот эти качества, женские как раз качества, мягкость, доброта, они, наоборот, всегда превозносились и ценились больше. Вот. А часто, в общем-то, видим, что люди действительно как бы негативные примеры персонажей, которых мы видим, демоны разные, асуры, они были достаточно мужественными. Вот, в том числе и, вот, и по современным критериям. То есть они, ну, действительно мачо были, сексуальные, грубые, никого не уважали.
Такие герои голливудских, считались. Сегодняшних голливудских фильмов.
Да, 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 да. Вот. Поэтому на самом деле вот мы очень далеки от этой ведической культуры, все достаточно переплетено, видите, мы видим, насколько вот общество было по-другому устроено, поэтому и говорить сложно понять это. Вот, но вот это интересно, что все брахманические знаки, они также женские. Вот это об этом я хотел сказать. Вот, что касается рака, то его природа брахманическая, у каждого из них есть своя брахманическая природа, как проявляется из этих водных знаков. Рыбы, скорпион и рак, мы пока только к раку подошли. Брахманические качества рака проявляются в том, что они приверженцы традиции. То есть вот они привязаны к дому, к эмоциональному, психологическому комфорту. Вот. И если традиции соблюдаются, ритуалы все это проводятся, то это также создает очень позитивную атмосферу спокойную в обществе. Вот. То есть что такое слово «ритуал» само означает? Оно имеет корень санскритский «рита». «Рита» – это космический порядок.
Ритм, да? Точно.
Да, тоже же отсюда происходит. То есть ритуал – это то, что нас как раз вот позволяет нам настроиться на эти ритмы космические, вот, которые как раз гороскоп показывает, астрология нам. То есть как раз определенные санки, там, например, мантры читают, гаятри, браманы. Вот в разное время суток предписывается проводить разные ритуалы. То есть сонастройка такая происходит. Это и есть ритуал, и вот их желание следования традициям, они религиозны. Раки, они могут быть, иметь такое материальное качество, как жадность определенная, которая, кстати, гармоническим качеством не является. Вот. То есть они привязаны к материальному имуществу, к дому, к домашней жизни. То есть они не очень аскетичные, так скажем. Вот. Не очень отреченные. Но вот это их, надо понимать, вот эта их привязанность некоторая, она все-таки не совсем какой-то в таком прямом смысле жадности является. Это желание спокойствия мира, стабильности психологической. То есть она имеет более тонкую причину. Вот. А брахманические качества, ну, проявляются еще также желание передать это поколениям. То есть это следующим поколением, вот как раз вот это материнское начало, родительское начало, которое рак символизирует, вот это дает им заботу о том, чтобы позаботиться о следующем поколении. Такое вот учительское начало. То есть Юпитер как раз экзальтирует. Юпитер – планета учителей, он экзальтирует в раке. Вот. Кстати, как раз посмотрите, для рака Юпитер, он будет управлять 9-м и 6-ми домами. То, что как он управитель 9-го дома, он хороший. Как управитель 6-го, Юпитер не очень хороший, но 6-й дом, кроме отрицательных черт, вообще-то на работу еще указывает. Потому и раки, они могут быть вообще учителя сами по себе. То есть вот брахманов можно выделить три типа основных занятий, деятельности. Это учителя, священники и врачи. Вот. И раки это больше всего учителя, скорпион это врачи, ну, так вот в целом, а рыба это больше священники. Вот. То есть вот такое следование традиции, преподавательское начало. Вот. Но при этом очень эмоционально, вот то, что мы в прошлый раз с вами говорили, и напомните, я говорил про негативный Меркурий, то, что он правитель 12 и 3 домов дает напряженность. Другая проблема раков, то, что у них седьмым домом, да к тому же и восьмым, управляет Сатурн. То есть, опять-таки, снова вы можете, я уже объяснял про Раджа-йога Караку, как Раджа-йоги образуются, как йоги богатства образуются. Вот, вы вот эти принципы все к знакам можете применять. И для рака, и для льва Раджа-йога Карака становится Марс, благоприятной, хорошей планетой. Вот, то есть Раджа-йога Карака дает успех. Теперь вот можете посмотреть, например, то, что управляет, то, чем управляет Солнце для каждого знака, это будет самым ярким, блестящим домом, самой блестящей, яркой деятельностью. То есть, например, для близнецов, которые сами являются третьим знаком среди знаков зодиака, то есть естественным третьим домом, будет самым ярким домом, домом, который показывает блеск великолепия, это будет третий дом. То есть, отвечаю, это лев будет от близнецов третьим знаком. То есть, вот это показывает их самую блестящую сферу жизни их. То есть, близнецы, они очень хорошо с коммуникациями, с общением блистают в этом. Или в написании текстов, соответственно. Вот, это третий дом показывает. Вот такой принцип. Вот, для овнов солнце будет управлять четвертым домом. Для них важна семья, мать, дом. То есть, они это то, что почитают. Вот, для тельцов, соответственно, это будет, как раз, для пятый дом, я извиняюсь, для овна был, для тельцов это будет как раз четвертый дом солнце управляться, для овнов пятым дом управляет солнце, дом детей.
Вот. Дон Монтарий Брабу, как вы все это запоминаете? Расскажите нам.
Слушайте, само собой.
Само собой, ну да, наверное.
Вы говорите, что как раз в гороскопе. Если сложно считать, что я говорю, то скажите мне, для меня элементарные вещи.
Да нет, да, это не сложно, в принципе. Но вот то, что меня всегда удивляет, как вот в голове все это держать. Я, конечно, понятно, это опыт.
В том-то и дело, что это взаимосвязанная целая система. То есть вам не нужно это запоминать, как вот, я не знаю, как функцию программы какой-то, каждый раз неудобная. Вот, поменяли что-то, и теперь учи заново. Это все вот симфония. Есть какофония, есть симфония. Вот.
Божественность.
Да, да, да. То есть все это укладывается в одно целое. Вот, как части одного целого. Вот. Соответственно, для раков будет важна блестящая сфера это их имущества. Как я сказал, что имущество для них важный вопрос. То есть это показывает. Но самих их луна характеризует это как эмоциональных людей, чувствительных, интеллектуальная деятельность. И Меркурий показывает, который напряженный, как раз что для них характерно. Марс, то, что я привел пример, не совсем простое взаимодействие у рака с Марсом, потому что вот помните тоже из этого примера, когда обсуждали Овен, то вот такой интересный момент был, что Марс, он экзальтирует управителя Овна в Козероге, в знаке Сатурна, а Сатурн в знаке Овна падает. Вот так-то вот. То есть Марс экзальтирует в знаке Сатурна, а Сатурн в знаке Овна падает. Вот. То есть Марс – это опасный такой друг, который может подвести. И вот некоторая непростота того, от Марса тоже с Луной взаимодействие показывает то, что как раз Марс он падает в знаке Рака, хотя является Раджа-йога Каракой. То есть вот, собственно, это показывает, ну, что такое Марс? Марс – это оружие. Вот. Он острый, соответственно, с ним нужно обращаться очень аккуратно. Не просто, вот видите, он непростой друг. То есть Сатурн ему помогает, а что Сатурн может в ответ получить? вовне он в падении находится. Очень аккуратно нужно, в общем-то, использовать силу, оружие, то, что как раз символизирует Марс. И вот как раз раки, как личности, которые стремятся к эмоциональному спокойствию и стабильности, для них Марс планета непростая. Вот. И как раз в раке он падает, потому что рак – это что такое? Ну, можно сравнить знаки эти с помещениями, а вот планеты с действующими людьми. То есть рак – это такая спокойно располагающая атмосфера, обстановка, вот, такая на душевное что-то настраивающее, даже интимное, можно сказать. Все уже забыли истинный смысл этого слова. Вот. Действительно, рак, он представляет интимность, близость отношений, вот не просто отношения. А Марс – это выяснение отношений, споры, скандалы. То есть это то, что очень болезненно для раков. То есть то, что Марс падает в раке, это очень показывает, что вот эта сфера очень болезненна. Но для работы, как при 10-го дома Марса, он очень хорошо помогает. Вот для карьеры, для работы. То есть он показывает их, если они активность проявляют, настойчивость, то им сопутствует успех. То есть, когда вообще вот планета Раджа Карака, то означает, что она хорошие качества приобретает. Но Марс хороший – это то, что в прошлой жизни человек, например, мог быть каким-то благородным воином, воином-защитником и так далее. Вот. Поэтому ракам нужно настойчивость проявлять, но в падении находится в раке, это и показывает обидчивость, и вот непростые отношения с детьми, то, что пятым домом управляет. Опять-таки, Луна в пятом доме в Скорпионе падает. Вот это как раз то, что Луна падает в знаке Марса, и Марс падает в знаке Луны, вот это показывает непростые отношения рака с Марсом. Хотя он и является благоприятной для рака планетой, Раджа Каракой, но такой благоприятной планетой, которую нужно, в общем-то, очень осторожно использовать. Вот. То есть они очень эмоциональные, когда вы знаете... Вот это то, что вы говорили, как про женщину, что они женщины превозносятся. Женщине очень большая сила дана. Вот эта эмоциональная сила, это как раз рак показывает. Вот.
Также у Марса, да, вот нож в кармане – это большая сила, и можно его по-разному, да, использовать. Либо срезать где-то цветочек какой-то, а можно, конечно, и убить.
Ну, да, вот, в общем-то, и опять-таки снова показывает то, что часто вот иногда эмоциональные порывы все-таки побеждают над голосом разума, потому что пятый дом – это тоже дом разума, который как раз знаком падения является для Луны, Скорпион, ну и Марс, определитель пятого дома. То есть не всегда им хватает возможности совладать ситуацией эмоционально-психологически. Вот этот напряженный Меркурий, вот это падение в пятом доме управителя рака Луны, притом взаимная, вот это такая сложность дает. То есть и Марс, управитель пятого, падает в раке, и Луна, управитель рака, падает в Скорпионе в пятом доме для себя. Вот.
Ну, могу только подтвердить, Донатарий Брабу. В очередной раз, поскольку, да, действительно, не всегда удается совладать с Марсом. Серьезно. Да, серьезная работа.
Еще один какой момент. Тоже... непростые отношения с Юпитером, вот, и для рака, и для львов. Кстати, рак и львы в этом отношении очень во многом похожи, хотя и в чем-то они противоположные знаки являются. Вот, Юпитер непростой планетой является, вот как раз управитель 6-го и 9-го дома. Опять-таки, как управитель 9-го дома, он очень благоприятен, Юпитер, просто лучше некуда для рака, управитель 9-го дома. Вот, но это как раз показывает их религиозность, взаимоотношения с учителями, очень хорошие их. И в то же время конфликты и споры, как у правителя шестого дома. То есть препятствия вот эти на пути духовной и религиозной жизни. Вот. С другой стороны, шестой дом врагов показывает, такое сочетание показывает, что они все-таки могут извлекать пользу из вражды. Вот. Дипломаты, психологи хорошие, раки. Mm-hmm. Вот. Потом... такой вот я с Солнцем привел пример, да, что Солнце будет показывать, где блеск великолепия для каждого человека сосредоточено. Вот. Ну, здесь понятно, вторым домом управляет. Имущество для рака важно. То есть солнце будет показывать то, что для человека важно. Солнце – это я, эго показывает. То есть то, с чем человек себя отождествляет в жизни. Вот. Исходя из этого, лев, наверное, будет следующий знак. Вот будем разбирать. Будет самый эгоистичный, получится, по этой системе. Самому себе придает большее значение. Для раков – это имущество. Вот.
То кстати, о следующем знаке, да, нотарь Барбу, да, у нас время наше заканчивается. Я предлагаю продолжить в следующий раз. Ну,
давайте,
пожалуйста, закончите.
Несколько слов скажу. Вот Сатурн
простите,
будет показывать,
да, я перебила.
Сатурн будет показывать сложную сферу жизни для человека. То есть Сатурн всегда трудности показывает. И вот для раков и для львов, для них одинаково домом брака Сатурн управляет. Вот, показывает сложность. Для львов это проблема гордости, а для раков это чувствительность. Вот на этом по поводу Сатурна, для кого, какого знака он, какую роль играет. Вот,
вот для Овна спрашивает Марина. Для Овна какую роль?
Так, мне просто заканчивать или...
Ну, два вопроса у нас стало еще от радиослушателей. Давайте пару минут вот как-то уделим этому. Сатурн...
Овнам-то на самом деле... Для Овнов-то Сатурн не такая уж плохая планета, то, что он управитель 10-11 домов, вот, деньги, успех в работе дает, но Сатурн как бы помогает, но Овны не очень хорошо умеют как бы подстраиваться под Сатурн, то есть Сатурн означает медлительность, основательность, терпение, а Овны, в общем-то, они хотят бежать вперед, сломя голову. Вот. Все новое, постоянное. Вот. Поэтому часто, в общем-то, Сатурн не является какой... Ну, показывает для них, что работа – трудная сфера, соответственно, вот, исходя из того, что я сказал. Вот для раков, для львов это будет брак, трудная сфера, то, что Сатурн седьмым домами управляет. Для овнов это работа, профессиональная деятельность, карьера именно. Даже не работа, а большая карьера, в смысле 10-го дома нужно подчеркнуть. То есть именно долговременные планы сложно овнам строить. То есть им все надо наскоком. Вот. Все русские богатыри мне представляются. Вот такая мечта, там, скатерть-самобранка, вот, самоходная печь, что-то еще чуть-чуть.
Сапоги-скороходы и так далее.
Да, сапоги-скороходы. В общем, чтобы быстро все и без проблем. Вот. То есть вот это им сложно. И для карьеры там, соответственно, вот какой-то нужно долговременные планы строить, считаться с чем-то. Вот для овнов это является чем-то сложным. Но они справляются, надо сказать, просто терпением нужно браться. То есть это то, что им тяжело, но то, что не будет получаться. А вот что касается раков и львов, то у них действительно могут быть реальные проблемы, особенно для раков, потому что Сатурн действительно здесь достаточно негативной планетой становится. Он правитель 7-го и аж 8-го домов. Вместе.
Вот, ну что ж, Мариночка, вам да, рекомендация. Терпение, только терпение, да, как вот знаменитая фраза из нашего кинематографа, да, Донатари Барбу, я уже не вспомню.
Тоже не помню.
Терпение, только терпение. Ну, главная суть. Донатари Барбу, еще один вопрос. Ната, Наталья, скорее всего, я так думаю. Также не по раку вопрос, но тем не менее, попробуем одну минутку уделить. Скажите, пожалуйста, одинокая луна в гороскопе в Деве какие это результаты дает? Как одинокая луна отразится на материнстве? Спасибо, Танатарий Прабу пишет Ната.
Так, вообще, одинокой луне само по себе значения такого не придает. Есть кимодрома йога, но кимодрома йоги там луна она не должна быть одна, она должна быть, чтобы рядом в 12-м и во втором домах от Луны планеты не находились. И еще там некоторые правила есть для кимодрома йоги. То есть Луна, она достаточно часто одна. Это, кстати, неплохо. То есть для Мухурты Луна одна как раз одно из требований больших для начинания каких-то важных. Вот. То есть если имелось в виду кимодрома йога, то тут нужно смотреть, есть ли аспект или есть планета рядом. Но если действительно, вот кимодрома йога, луна одна, то это дает ощущение одиночества большого человека. Луна, она, в общем-то, показывает общение, близкие контакты, взаимопонимание. Соответственно, вот эта одинокость действительно кимодрома йоги присуща. Одна, ну, я не знаю, что буквально имелось в виду в Деве. Ну, вот если кимодрома йоги нет, то одна луна – это неплохо. Вот. Само по себе ничего плохого там нет. Желательно, чтобы аспекты какие-то у нее были или в рядом со знаках находились. Вот. Ну и, соответственно, тут будут характеристики знака Девы присущи. Вот. То, что она одна, это даже делает более яркими и сильными характеристики вот как раз эти. То
есть, об этом, о Деве, да, до нотари пробуем, мы поговорим через передачу, скорее всего, если мы вот «Быстро льва» закончим.
Через передачу, но вот Луна, она, в общем, не обязательно плохо, что если одна. Вот то, что сегодня говорили, что может рассеиваться энергия, если там планет много, когда-то в одном знаке, то это всегда проблематично в каком-то смысле, комбинация в гороскопе, потому что они мешают в этом случае друг другу. Вот. Поэтому это не всегда плохо. Вот одна Луна.
Ну что ж, Тануандари Прабу, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что делитесь с нами своими знаниями. Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. И мы услышимся в следующую среду, как обычно. Но не забывайте, что время эфира изменено. На 2 часа позже мы теперь выходим в эфир. Не в 14 по Киеву, как раньше, а в 16. Ну и, конечно, по Москве в 17:00. Да? Пока вот Тануандари Прабу вас время еще не изменили, насколько я знаю. Поэтому все остается как прежде.
Ну, все пока как прежде остается. Спасибо тоже. Всего хорошего.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.